Да будет толк. Подкасты.
Всем привет, это подкаст «Наука запросто», я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. И сегодня у нас необычный гость, впервые во втором сезоне нашего подкаста, ученый-мужчина Олег Александрович Одинцев, завкафедры биологии и биологического образования ОМГПУ и еще и орнитолог. Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим о птицах и вообще о жизни не только земной, но и небесной. Расскажите, как ваши дела, во-первых? Уже вот весна.
Да вот как раз начинается активная работа у орнитологов, и в том числе у орнитологов, которые обеспечивают авиационную безопасность нашего Омского аэропорта. Сейчас самая жаркая пора.
А связано с тем, что перелетные птицы возвращаются к нам?
Да, связано с миграциями птиц. Перелетные птицы, как их называют в быту, прилетают в Западную Сибирь на свои места гнездований.
Часто бывает такое, что они вот как раз мешают авиации?
Ну, авиации они мешают, действительно. Это, по сути дела, воздушные суда, созданные человеком, и птицы – это такие антагонисты. Потому что, попав в двигатель самолета, особенно крупные птицы или стайные птицы, могут привести к катастрофе. Целый раздел орнитологии называется авиационная орнитология. Она как раз призвана обеспечить безопасность движения воздушных судов.
И это получается только период весна-лето, начало осени?
Круглогодично. Но наиболее напряженно это, конечно, весна, лето, осень. Когда здесь вырастает видовое богатство и численность птиц.
Давайте скажем, какие птицы в зоне риска или могут послужить причиной катастрофы зимой, а какие в более теплые периоды?
Ну, если мы говорим о нашем аэропорте, который находится в центре города практически и соседствует с птичьей гаванью, то это прежде всего крупные чайки белоголовые, такие как хохотуня. Ну, а зимой доставляет нашим авиационным орнитологам хлопот серая куропатка. И как раз были сообщения, что в свое время Алла Пугачева и саксофонист Бутман, они как раз не смогли вовремя улететь, потому что в двигатель самолета попала именно эта птица.
Обалдеть.
Да, в нашем Омске. Осложнялась, кстати, работа с куропаткой тем, что она была в региональной красной книге, и поэтому за изъятие грозила орнитологам уголовная ответственность. Сейчас серая куропатка правомерно выведена из этого списка охраняемых видов и стало немножко проще работать.
А выведена потому, что нет теперь угрозы ее популяции?
Да, птица эта не была редка. Боялись, что она попадает под охотничий пресс, и это может сократить популяцию этого вида. Но, тем не менее, время показало, что этого не происходит.
Ну и вот уже сказали, у нас есть птичья гавань. Это природное место в городе, где гнездуются птицы.
Достаточно удивительное соседство. Такого, наверное, больше нигде нет. Не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Когда на путях захода и взлета на посадку воздушных судов есть природный парк. Собственно говоря, орнитологической направленности. Это два взаимоисключающих хозяйствующих субъекта. Они не должны находиться в непосредственной близи друг от друга. Но вот так исторически сложилось, что у нас особо охраняемая природная территория – сосед нашей воздушной гавани.
А в аэропорту, получается, есть отделение,
да,
где сидит орнитолог?
И он там не один. Их там несколько, и они сотрудничают с учеными, и как раз я им помогаю наладить эту работу. А там есть штатные орнитологи, которые, например, выставляют звуковые отпугиватели, пропановые хлопушки, осматривают взлетно-посадочную полосу. Там очень большой список мероприятий.
И такое есть во всех аэропортах?
Обязательно.
Я раньше об этом не задумывалась.
Особенно, где гражданские суда интенсивно обслуживаются во всем мире.
Мы так ввели в курс дела, чем вы занимаетесь, и что сейчас у вас горячая начинается пора. А почему вообще вы занялись орнитологией? Как пришли в науку? Что привлекло?
Да путь мой в орнитологию, можно сказать, достаточно витиеватый. В средней школе я вообще химией увлекался. Затем перешел в наш 66-й лицей. Поступил я на естественно-научный факультет. Тогда были факультеты в школе. В начале 90-х годов. Мы занимались на базе Омского педагогического университета и медицинского университета. Тогда, по-моему, еще он был в медицинской академии. И вот как-то я с химией переключился на биологию. Но птицами я не стал заниматься. Первая моя научная исследовательская работа была вообще по ракообразным.
Ух ты.
Да, я их в луже наловил и изучал. в Тарском районе на практике.
Прямо в луже?
Да, жизненный цикл этих ракообразных, а речь идет о щитне. Щитень весенний, щитень летний. У него имагинальная форма буквально неделю живет, поэтому мне повезло их наловить, и я почему-то ими увлекся. Ну, наверное, потому что они были похожи на каких-то инопланетных существ. А на втором курсе я работу по рыбам писал. Поэтому
постепенно, постепенно из воды.
Да, сначала по беспозвоночным начал, потом по позвоночным, по водным, и пришел в орнитологию. Ну, в орнитологии мой путь определил мой учитель, известный омский педагог и орнитолог Антаева Лилия Николаевна. И она сказала, перспективно заниматься врановыми. Вот я стал заниматься врановыми с тех пор, наверное, с курса 2-3 университета. Диссертационную работу я защитил в 2005 году. Она как раз была посвящена изучению репродуктивного периода и биоцинотического значения грача.
А можете немножко рассказать, как вы проводили свои исследования, вообще как работает орнитолог в практике? Это экспедиции, наблюдения, что нужно для этого?
По большей части орнитологическая работа, она связана с полем, это, конечно, работа в натуре. Поэтому экспедиции...
Как это проходит? Вы приезжаете, например, в поле или в деревню, селитесь там и идете смотреть, наблюдать, как в бинокль или просто?
Ну, если мы изучаем видовое богатство и численность птиц, то основное наше орудие это, конечно, бинокль и полевой дневник. Мы закладываем маршруты, осуществляем маршрутные учеты и, грубо говоря, считаем птиц. Потом пересчитываем это все, математика неотъемлемая часть современной науки. Пересчитываем, у нас получается численность и видовое богатство тех или иных видов.
Бывает такое, что одна особь считается еще раз, потому что они же, ну, примерно одинаковые все.
Ну, понятно, что птицы достаточно подвижные объекты, мобильные, поэтому с точностью до единицы посчитать невозможно. Но есть методы, которые дают так или иначе сопоставимый результат.
Птицы в городе. Птицы есть в природе, то есть в диких местах, и есть в городе. Мы живем тоже в городе. Как человек с птицей сожительствует? Насколько это безопасно? И в чем вред и польза? Какова вообще структура взаимодействия двух этих существ?
Да, структура взаимодействия достаточно сложна. Ну, например, какой вред может человек получить от соседства с птицами? Первое, что приходит на ум, птицы все-таки являются природными резерватами и переносчиками многих инфекционных заболеваний. Например, орнитоз. Для человека, конечно, это удовольствие то еще, да. А с другой стороны, те же самые стрижи, которые селятся у нас под карнизами окон, в слуховых окнах, они питаются гнусом, и, я думаю, определенную пользу людям приносят. Ну и тому примеров можно привести массу. Вообще нет такого понятия вредные или полезные птицы. На самом деле в биоцинозе все виды играют определенную роль. А вот по отношению к человеку, да, мы говорим, приносят они вред или пользу. Давний спутник человек – это сизый голубь. Птица достаточно успешно, я считаю, адаптировалась по соседству к человеку. Голубь является модельным видом для изучения процессов урбанизации и синантропизации птиц. Как они привыкают к человеку, как они начинают с ним жить. Ну и домовый воробей.
Ну и кажется, что голубей стало больше. Я езжу в теплое время года на велосипеде, и часто бывает так, что просто по косой на тебя летит голубь, и он даже не понимает, что ты сейчас можешь. Ну, конечно, вряд ли он как-то осознает это, что мы можем столкнуться. Потому что я на скорости, он на скорости. И вот страшно, что сейчас тебе в висок прилетит голубиный клюв. И я к тому, как мы взаимодействуем тоже в городе. Например, врановые, которых вы изучали. Их много?
Ну, врановые, недаром их называют приматы неба. У них достаточно такие серьезные когнитивные способности. Ну, например, они умеют считать, различать формы предметов. В Московском государственном университете, я знаю, целая научная школа по изучению когнитивных особенностей врановых птиц. Серая ворона достаточно смышленое существо живое. Ну, вообще врановых достаточно много. Единственное, что практически не осталось грачевников. Вот когда-то был грачевник на территории Птичьей гавани. В связи с выпилом и коронацией деревьев эти грачевники исчезли.
Вот, кстати, насчет коронации. Насколько плохо это сказывается на птицах, на способности их гнездоваться и вообще обитать в городском пространстве?
Да, тополь достаточно быстро отрастает, поэтому я не думаю, что существенную роль это влияет на успешность репродуктивного периода птиц. Коронацию все-таки делать необходимо с хозяйственной точки зрения. Я думаю, что здесь птицам особого ущерба от коронации нет. А вот чтобы сократить численность птиц, пришла на ум такая идея высаживать вместо обычного тополя пирамидальные тополя за счет своей конфигурации. Там как раз они гнездование не могут устраивать. Я, по крайней мере, ни разу не видел, чтобы крупное гнездо было на пирамидальном тополе.
Действительно есть необходимость снижать популяцию?
Возле нашего Омского аэропорта, да.
В каких-то других местах?
Там, где есть необходимость снижать численность, например, возле свалок ТБО, да, надо все-таки высаживать те виды деревьев, которые будут способствовать, или, по крайней мере, не будут способствовать увеличению численности птиц.
Насколько пагубно на пернатых сказывается возрастающее освещение городов? Насколько я знаю, они теряют ориентацию в пространстве, потому что для них свет – это то, что привлекает внимание. Если птица ночью летит, она ориентируется по какому-то внутреннему компасу, а свет ее привлекает. Так это или нет?
Частично да, но тем не менее при миграциях у птиц достаточно много ориентиров. Да, есть ночные миграции. В основном миграции идут по долинам крупных рек. Но отчасти города могут как-то повлиять на ориентацию птиц в пространстве. Световое загрязнение может по-разному действовать на разные виды птиц. Например, на птиц, которые активны днем, я читал такие работы, освещение городское влияет положительно. У них увеличивается процент успешности кладки. Сравнивали сельские популяции птиц одного и того же вида и городские. У городских было больше их кладки, и, собственно говоря, успешность репродуктивного периода была выше. Связано это с тем, что якобы для поиска корма световой день играет определенную роль. Они более успешны в этом. Тем более известно, что птицы количество их складки могут регулировать, и регуляция идет от кормовой базы. Например, если мышевидных грызунов достаточно много, у совы там 6-10 яиц. Если мышевидных грызунов нет, она вообще не приступает к репродукции. А с другой стороны, особенно светодиодное освещение, вы, наверное, замечали, когда на камеру снимаешь, постоянно идет мерцание светодиодной лампы. Я думаю, это определенным образом отрицательно влияет на тех птиц, которые активны ночью. Например, я думаю, что это будет мешать успешной охоте сов. У них уже сформировался зрительный анализатор, есть другие приспособления для успешной охоты, а вот это интенсивно мигающие вспышки только мешают.
Я подумала про эпилептиков. Не бывает у птиц эпилепсии?
Насчет этого я не знаю.
Получается, мы можем так сильно не бояться за птиц из-за того, что у нас города светятся.
Есть же определенные адаптационные механизмы. Опять же, мы говорили уже сегодня о процессах синантропизации птиц, поэтому, я думаю, птицы приспособятся к этому фактору достаточно быстро.
Вот, приспосабливаемость у них есть.
Да, у всех живых организмов есть адаптации к окружающей среде.
Вот опять же, возвращаясь к городу, как комфортно сосуществовать с птицами в городе? Ну, я этот вопрос для меня такой больше связан с тем, что как-то раз я видела птичку, какая-то не голубь, не воробей, не что-то вот такое мне известное. Она просто лежала на земле, и я ее подобрала и думаю, вот что мне с ней делать? Я была тогда в университете, ну не понесу же я ее на кафедру русского языка. Я в итоге ее оставила и рассказываю об этой птице своему научному руководителю. Она говорит, Маша, нельзя, орнитост. Но, может быть, я могла помочь этой птице? Что можно вообще сделать в случае, если ты видишь, что животное, оно, может быть, гибнет или ему плохо? Можно ли помочь или не нужно этого делать?
Как? Ну, все-таки здесь я солидарен с вашим старшим товарищем. Ну, не надо делать лишних действий. Во-первых, вы можете не только помочь, но и навредить. У тех же самых сов слетки находятся в кроне деревьев. Родительские птицы их видят, докармливают. А нам кажется, что птенец беспризорный. Это раз. Во-вторых, правильно сказали, орнитозы ни к чему хорошему не приведут. Но если вам уж очень хочется, то у нас есть реабилитационные центры, куда вы можете эту птицу отнести. По крайней мере, позвонить тогда им и узнать, а что вы можете сделать для этой птицы.
Да, ну и хотя бы можно, наверное,
у компетентных людей
фотографию отправить птице, да, чтобы хотя бы разобраться, какая это птица и что с ней может быть не так. А если есть большие стаи птиц, это опасно? Вот, кстати, про орнитоз еще иногда бывает, вот стаи голубей, и они прям взлетают, и может ли у них с крылышек там что-то посыпаться такое, что человек, проходящий рядом, вдохнет, и ему станет не камильфо?
Да, наверное, но я не преувеличивал бы опасность этого. Если с такими позициями подходить к жизни, жизнь вообще опасна.
Да, кирпич упадет.
Ну, совсем-то, конечно. Мы живем так или иначе в окружении живых организмов. Никуда от этого не деться. Плохо было бы, если бы их не было. Человек такое же живое существо. Практически ничем генетически не отличается. Буквально несколькими процентами, если мы берем структуру ДНК от птиц, млекопитающих и даже насекомых.
Жить в изоляции и в стерильном пространстве, это, наверное, самое вредное.
Это и невозможно.
А нужно ли кормить птиц, которые находятся в городе?
Зимой, конечно, почему нет? Можно помогать нашим пернатым друзьям. Во-первых, это у детей воспитывает любовь к природе, человечность определенную, когда ребенок подкармливает птицу. У него появляется чувство ответственности. Это неотъемлемый элемент воспитания, экологического воспитания, если хотите. А если в зоопарке висит табличка «Не кормить птиц», особенно хлебом, ну, не кормить.
Вот про хлеб, кстати. Можно ли птиц кормить хлебом, дрожжевым, не дрожжевым?
Даже людей нельзя. Не то, что птиц.
Такое я не раз видела, когда бабушка ведет внука. Вот мы купили, давай дадим хлебушка.
Конечно, это приводит к ожирению. Ничего хорошего эта птица мне несет. Ну, а семена, все то, чем мы подкармливаем банальных синиц, устраиваем кормушки, да ради бога.
Пшено.
Особенно в зимний период, да, им все-таки определенная помощь нужна.
Вы изучаете птиц вот уже много лет, и при этом вы еще и преподаете. Расскажите о своем опыте преподавания. Есть ли у вас, может быть, студенты, которые пишут работы научные, или с кем-то вы работаете в экспедициях? Как это проходит? Насколько для вас это ценно, важно, интересно?
Взаимодействие со студентами – это неотъемлемый компонент вообще научной работы. В любом университете научная работа ведется, не исключение наше. Естественно, хотелось бы, чтобы твое дело продолжало существовать и передавать свои знания, опыт подрастающему поколению. У меня уже, наверное, есть и ученики, которые работают на кафедре. Не наверное, а есть. И ассистенты, и доценты. Поэтому можно сказать, что в этом плане есть определенные успехи.
А чем занимаются ваши продолжатели?
Надо сказать, здесь мы берем шире. Ну, например, один из учеников занимается тереологией, млекопитающими мелкими. И вот мы совместно выезжаем в экспедиции, проводим комплексные обследования, ведем мониторинг редких и охраняемых видов по заказу нашего Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Он изучает млекопитающих, я птиц. Есть у нас, кто изучает брахиофауну, это лягушка, герпетофауна, это присмыкающиеся.
А потом
поэтому
вы сидите
в комплексе, да, работаем в комплексе.
У костра с гитарой и делитесь наблюдениями, да?
Есть и такое.
Классно.
Почему бы нет? Не все время же посвящать работе.
Да, вот, кстати, как вы проводите свой досуг?
Ну, хобби у меня, если честно, тоже связано с живой природой. Я люблю рыбалку, люблю охоту, поэтому мне вот так вот повезло, что я выбрал свое профессиональное занятие, которое мне по душе. У меня что работа, что хобби, практически одно и то же, и связано оно с живой природой.
Ну, это, наверное, любовь к,
да,
ко всему живому.
С того момента, когда с хитрого рынка ко мне прилетел попугай.
Вот с чего все началось. Расскажите об этом.
Ну, у меня вообще достаточно много животных домашних было, и рыбки, и птиц. А из птиц у меня были щеглы. И на клетку к щеглам прилетел попугай, но стал жить вместе с щеглами.
А щеглы к вам как попали?
А щеглы достаточно хорошо содержатся в домашних условиях. Они могут и зимой находиться в клетке на улице. Щеглов отлавливают любители птиц. Они достаточно интересно поют, певчие птицы. Ярко окрашены, и забавно за ними наблюдать.
А попугай у вас был, который копировал человеческую речь или нет?
Нет.
То было бы интересно,
нет,
если бы щеглов пародировал. А это когда у вас было? В детстве?
Да, это в детстве было. Это я еще даже в школе не учился.
То есть у вас вот такая птичья история, она еще вот с таких детских...
Ну, не только птичья. Я вообще рыбок любил.
А кто еще у вас? Вот рыбки были?
Ну,
а...
как у всех, кто
коты
в собственном доме жил. Кот, собака, рыбки, птички.
Хомячков заводили?
Нет, хомячков не было. Ну, наверное, отец все-таки привил любовь к природе. Он занимался аквариумистикой. И вот, наверное, все-таки с этого пошло. Но, собственно, я не жалею ни о чем. Мне нравится моя работа и нравится мое хобби.
Да, это же, наверное, классно, когда у тебя вот так вот складывается, и ты сразу понимаешь, в какую сторону хочешь развиваться, а не мечешься туда-сюда, здесь попробую, там применюсь.
И сейчас среди молодых людей есть очень много увлеченных, которые к нам приходят в университет и буквально с первых курсов, ну, знают, чем они хотят заниматься и кем они хотят быть.
Я завидую таким людям, потому что у меня всегда меня разрывало просто. То ли я хочу рисовать, то ли петь, то ли вот в театр пойти, а потом...
А здесь неизвестно, что лучше, широкая специализация или вуз. Ленинская. Есть люди, которые не любят выезжать в экспедиции, они предпочитают лабораторную работу, а есть такие, наоборот, которые предпочитают работать в поле.
А в лаборатории что можно делать?
Ну, например, мы изучали казадоя. 2 года мы его добывали с коллегой из Новосибирска, в нашем Тарском районе. В Новосибирске этой птицы уже нет, он приезжал сюда. А в лаборатории изучали строение глаза. Там хроматин образует линзу, птица ночная, и это позволяет этой птице ориентироваться в пространстве ночью. Есть целая наука, бионика, которая подсматривает, как это устроено в природе, и уже человек на основе этих знаний делает технические средства. Вполне вероятно, что строение глаза казадоя может каким-нибудь оптическим системам помочь.
А касательно рыб, вот когда вы сказали, что любите рыбалку, когда вы на рыбалку приезжаете, у вас есть какой-то такой исследовательский интерес к тем рыбам, которых вы ловите?
В основном это морфометрические данные, размер. Чем больше, тем лучше.
Как я поймал, вот такую рыбу, руки завязывают.
Ну, конечно, немножко уже по-другому смотришь и понимаешь, например, вот в простонародье рыбу называют чебак, да, у нас сибирское народное название. На самом деле, видовое название научное – это плотва. Вот такие нюансы, конечно, есть.
Бывало ли такое, что личные, не знаю, рыбалка, охота приводили вас к открытиям в научной сфере?
Ну, у меня научная сфера немножко в другой плоскости лежит. Я не изучаю охотничьи промысловые виды.
Ну, а вдруг кому-то подсказали что-то? Мол, вот обрати внимание, у него такие интересные, не знаю, глаза.
Ну, я, если честно, не припомню. Интересно было с питанием белой куропатки. Вот когда зимой добыли белую куропатку, оказывается, в желудке были исключительно отрезки молодых побегов древесных. И больше ничего. Вот это меня удивило. То есть ни ягод, ни рудеральных семян, только ни культурных семян, да. А именно как будто настригло по 2-3 сантиметра вот молодые побеги. И питается исключительно ими.
А может быть, она на диете?
Да здесь голод не тетка. Выбирать особо не приходится. Ну и по этому поводу можно даже заметку написать.
Да, знаете, у меня есть 2 вопроса от слушателей. У млекопитающих есть лимфоузлы, которые, помимо других органов, отвечают за иммунитет. У птиц лимфоузлов нет, а вместо них есть фабрициева сумка.
Есть такая, да.
Она находится в области клоаки. Есть ли какое-то объяснение этому с точки зрения филогенеза? Почему именно так развился этот орган и почему он находится именно там?
Ну, здесь нельзя сказать, что птицы или млекопитающие тот или иной класс совершения в каком-то эволюционном плане. Это вообще 2 параллельные ветви эволюции, которые идут своим путем. Нужно сказать, что в некоторых случаях морфофизиологические параметры, скажем так, птиц, достаточно более прогрессивны в эволюционном плане. Ну, например, тот же самый уровень базального метаболизма у птиц гораздо выше, чем у млекопитающих. Ну, вот так вот пошло своим путем развития этих систем. Так же, как и головной мозг. У птиц направлен на развитие мозжечка. Это связано, скорее всего, с таким сложным актом, как полет. А у человека, наоборот, передний мозг. Хотя у птиц тоже есть когнитивные особенности. Способности достаточно высокие.
Еще вопрос тоже от слушательницы. Почему есть птицы, у которых птенцы рождаются оперенными, а есть те, у которых не оперенными?
Ну, так называемые выводковые, да, которые уже вышли из яйца и достаточно самостоятельные. И птенцовый тип развития. Это связано, опять же, с индивидуальным развитием. Здесь у птенцовых есть возможность родителям докармливать этих птенцов. У них достаточно защищенное гнездо, которое, как правило, находится на высоте и недоступно для хищников. Здесь можно и таким образом поступить. Угу. Наверное, самке легче отложить более мелкое яйцо. А выводковые, как правило, это, ну, например, гусеобразные. Гнездо на земле, только вылупился, хищников море, надо бежать, убегать. Вот и все. Это опять же такие особенности приспособления к тем или иным условиям окружающей среды.
Понятно, спасибо. А ну вообще климат как-то вот, изменения климата могут сильно сказаться на птицах? Или они приспособятся?
Да на всех изменения климата может сказаться о живых существах, в том числе и на человеке. Это без сомнений. Здесь нужно говорить даже не столько об изменении климата, сколько, наверное, о фенологических сдвигах. Ну, например, период вегетации смещается на более ранние сроки. А это уже за собой тянет и все остальное.
К вопросу об изменениях климата. Я помню, как-то раз в сентябре зацвела яблоня. По-моему, 2 года назад это было.
Ну, вот это уже позднее цветение.
Это она была ремонтантная. Пофантазировать. Если бы вы были птицей, какой бы птицей вы хотели бы быть? И вообще, привлекает ли вас что-то в образе жизни птиц?
Да, обычно с собаками, кошками отождествляют людей, особенно их хозяев. Но если с птицами, ну, не знаю.
В общем, расправить крылья. Много же метафор в языке у нас, которые связаны с птицей.
Птицы, наверное, встречаются и в религии, и в мифологии птицы достаточно часто встречаются. Ну, а если представить какой... Ну, давайте, пусть будет кудрявый пеликан.
Интересно. Почему?
Ну, у меня телосложение не совсем астеничное. Пеликан тоже достаточно такая грузная птица. Хотя достаточно успешно летает. И птица перелетная, надо сказать. Когда мы кольцевали пеликанов, это, по-моему, было в 2005-2006 году, птенец 18 килограмм самый крупный весил. Да, взрослая птица около 25, и тем не менее пеликан поднимается в воздух. Ну, и любит рыбалку.
Точно.
Да, ну, еще, наверное, пеликан является символом образования. Не знаю, правда, почему, но вот прошлый год был год педагога и наставника, да, и символ был пеликан.
Точно.
Ну, пусть будет так.
Прекрасно. Ну и да, и знаете, я по осени была в Красноярске, пыталась пойти в горы, но все тропы были перекрыты. Там была площадка для бёрд-вотчинга. Угу. Вот это модное слово, которое по-русски это наблюдение за птицами. Это становится хобби у многих людей. Что обычный человек может увидеть в птицах? Как наблюдать, чтобы больше узнать о них?
Вообще, бёрд-вотчинг достаточно сильно развит в европейских странах. Кстати, Чарльз Дарвин был бёрд-вотчером. Да, он и говорил. Я не знаю ни одного такого джентльмена, который бы не интересовался миром птиц. Ну, примерно так. А у нас, ну, немножко, наверное, бёрд-вотчинг имеет прикладной характер, связан опять же с традициями русской охоты, скорее всего. Кстати, охотники – это одни из, наверное, самых больших, как ни парадоксально звучит, любителей природы. Потому что на охоте они не только стреляют и умерщвляют дичь, да, они изучают, во-первых, живую природу, а все остальное потом. Я никогда не путаю охоту и браконьерство. Это две разные вещи. Но многие, особенно зоозащитники, отождествляют одно с другим. Это в корне неверно. Многие великие люди, кстати, были охотниками. Лев Толстой, например, Тургенев, Астафьев, насколько я знаю. Поэтому это большое социальное явление, большая культура охота. И, как правило, заядлые охотники – это очень большие любители природы. Это и общение с людьми, с соратниками по своему охотничьему ремеслу, и наблюдение в природе, если хотите, даже единение с природой. Потому что человек находится как раз в таком определенном на охоте релаксе. И многие моменты, мы, кстати, по Красной книге работаем, у нас обязательная часть – это опрос охотников, работников охотничьего хозяйства, потому что они много находятся в природе, очень часто наблюдают, и у них есть ценные сведения по редким охраняемым видам. И мы всегда их опрашиваем. Угу. Что видели, где видели, в какой период наблюдали, и они нам представляют достаточно ценные сведения.
Ну, а вот обычному человеку что можно сделать, чтобы наблюдать за птицами?
Купить себе хороший бинокль.
И так смотреть в окно.
И смотреть, и быть наблюдательным. И вы очень много увидите интересного в жизни пернатых. Не забывайте записывать это все в полевой дневник.
А птица всегда боится человека?
Да нет, вот сизый голубь может у вас руки клевать.
Для этого его нужно, да, чем-то привлечь.
Ну, вот этим бёрд-вотчинг и привлекает. Это радость от общения природы и радость от созерцания красивых живых объектов. Ну и опять же, наверное, все-таки полет – это та недостижимая для человека вещь, которая может осуществиться при помощи только технических средств самолета.
А тут прикоснуться хотя бы к тому существу, которое может вспорхнуть и парить на воздухе.
Определенное, конечно, это уважение вызывает.
Да и в принципе это как будто, знаете, соприкосновение с тайной, вот такое с чем-то действительно неизвестным. Еще такой вопрос у меня был. У Селлинджера в «Над пропастью воржи» главный герой переживал за уточек в Центральном парке, куда они деваются зимой. Не замерзают ли они вместе с прудом, с озером. А я раньше тоже ходила мимо Иртыша по зиме и видела там уточек, которые на полынье были. Угу. Они могут зимой жить на полынье?
Если пищи достаточно, могут жить.
Все упирается в пищу, да?
Да, все упирается в пищу. Собственно говоря, основная движущая сила, почему птицы перелетают, это кормовой ресурс. Это не холодно. Почему они сюда, в Сибирь, летят? Ну, сидели бы там на юге. Опять же, недостаток кормового ресурса. Юга всех прокормить не могут. А репродуктивный период требует большой затраты энергии. Поэтому они сюда улетают. Например, те же самые насекомоядные птицы. Здесь гнуса много. Выводят птенцов. Зимой здесь становится не только холодно, но и голодно. Поэтому приходится уходить на юг.
Как птица понимает, вот здесь мало пищи? То есть она не может ее найти в течение какого-то времени и потом?
Много механизмов регуляции. Сокращение длины светового дня – это уже триггер птицы, что будет корма недостаточно. надо уже перемещаться в более южный широт. За сокращением светового дня идет уже и температурный фактор, который тоже двигает птиц. Все это сигнализирует о том, что будет достаточно тяжелый период кормодобывания. Вот. И это такая адаптация у птиц.
А скажите еще такой вопрос, поскольку вот у меня в подкасте по большей части женщины, и очень редко мы приглашаем мужчин. А вот в орнитологии, и влияет ли вообще как-то пол человека на исследование? Вообще сколько женщин в этой области, или вообще биология, насколько она открыта?
Ну, орнитологов, как мне кажется, все-таки больше мужчин. Работа достаточно тяжелая в том плане, что приходится подолгу находиться вдали от цивилизации, в полевых условиях.
Ноготочки не сделаешь.
Да, соответственно, здесь есть определенные ограничения, в том числе и гигиена, и так далее, и тому подобное. Не каждая дама захочет круглые сутки ходить в энцефалитном костюме с биноклем наперевес. Да и не надо, в общем-то, этого. Есть много других вещей, которыми гораздо веселее заниматься
милым
женщинам.
А в лабораториях, если?
В лабораториях? Да, у нас есть и в поле выезжают, и в лабораториях тоже. Но у нас педагогический университет, коллектив по большей части, конечно, женский.
Нет, вообще биология это... Ну, есть такое мнение, что это может быть мужская или женская наука?
Нет.
Все открыто.
Конечно.
Ну и в заключении, что бы вы пожелали тем людям, которые вот собираются в науку, может быть, в биологию, в орнитологию, чем бы их напутствовали, что бы пожелали?
Купить бинокль и не забывать записывать все в полевой дневник.
Вот так. А может ли тогда обычный наблюдатель стать ученым?
Запросто.
Да?
Да, конечно.
Нет.
Любому человеку доступны любые вершины. Было бы желание.
Классно. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что с нами был Олег Александрович Одинцев, завкафедрой биологии и биологического образования ОМГПУ. Я от себя пожелаю всем слушателям находить прекрасное в природе, не бояться и смело идти вперед к новым открытиям. Желаю всем прекрасной весны и всего доброго.
Спасибо.